Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, речь идет у нас о служении и об отношении к миру. И мы говорили про три аспекта отношения к миру с точки зрения аскетической литературы. О том, что все, скажем, вся аскетика, мы ее пока вот... Ну, скажем так, если мы читаем аскетику, без, будучи непросвещенными благодати Святаго Духа, или мы читаем аскетику, не читая при этом Евангелие, как-то забыв об евангельском благовестии, о заповедях Божьих, то у нас может быть искаженное понимание православной аскетической традиции. И мы посмотрели, что на самом деле вся аскеза, она в том, чтобы умертвить свои страсти, суть которых – служение себе. Любая страсть – это я во главе всего. Когда мое я, моя самость, мое самоволие, мое самолюбие – оно важнее всего прочего, важнее Бога, важнее воли ближнего, важнее заповедь, важнее всего. Вот тогда и возникает страсть. То есть по существу страсть – это то, что мешает любить. Если этого не понимать и просто бороться со страстью, чтобы совершенно ее убрать, избавиться от нее – то, как мы говорили в прошлый раз, в лучшем случае или в худшем случае мы получим человека, подобного буддийскому монаху. Человек, не испытывающий никакой страсти, но при этом человек, не испытывающий никому и любви. А совершенство именно в том, мы говорили, чтобы любить. И все служение как раз в том, чтобы научиться любить. И чтобы вот эту школу любви освоить в ту меру, в которую нам это возможно, потому что мера у каждого разная, и степень, на которой он стоит, разная, и, скажем так, нива, обстоятельства жизни, в которых Бог поставил учиться этого человека любви, они разные. И вот туда, куда меня привела благодать Божья, куда меня определил промысел Божий, там и есть место, на котором я должен учиться любить. Будь то это монастырь на Валааме или Афон, будь это какая-нибудь дальняя уральская глубинка или, скажем, какой-нибудь мегаполис, будь то Санкт-Петербург или Владивосток, или даже вообще ближнее или дальнее зарубежье, это совершенно не важно. Живет этот человек на многострадальной Украине, или в Европе, или в Америке, или, вот недавно написал человек, в Парагвае, православный человек. Неважно, где он находится, в том месте, в которое поставили обстоятельства Божьи, он и должен учиться любви. Но любовь-то она в том, чтобы человек должен забыть о себе и не свою волю творить, а волю Божью, забыть о себе, чтобы угождать ближнему во благо к назиданию. Вот простой такой примерчик, который все слышат, все читают, все, скажем, простой и, нельзя сказать, наверное, про евангельский сюжет, стереотипный, но вот настолько очевидный, настолько всем известный, но совершенно не обращают на него внимания. Если, говорит Христос, кто-то хочет, просит тебя пройти одно поприще, иди с ним два. То есть тебя попросили проводить человека до дому, так проводи как минимум. Или тебя проводили, там скажут, вот я иду далеко-далеко, хоть на полпути меня проводи, а ты идешь и провожаешь его дальше. Зачем тебе это надо? Ни зачем. Тебе это вообще не надо. Это надо ему. Понятно, что вот в обыденной жизни мы этого не исполняем. Но это неисполнение, оно должно нам-то ведь на совесть давить и должно нас говорить, нам свидетельствовать о том, что мы не любим ни Бога, давшего эти заповеди, ни человека, который попросил нас пройти. Ведь если нас попросит девушка, за которой мы ухаживаем, проводить нас хотя бы до перекрестка, да мы с великой радостью проводим ее дальше, до самых ее дверей входных. И не заметим, сколько расстояний при этом идти, и, конечно, опять опоздаем на последнюю электричку, и придется нам идти пешком по шпалам. И мы будем радоваться от того, что так великолепно провели вечер, потому что мы любим этого человека. И так ко всяким, с девушкой, которую мы любим, так сделать нетрудно. Мы готовы на самые великие подвиги. А вот, скажем, к родителям уже сложнее, к друзьям, а к просто посторонним людям, просто потому, что, скажем, им тяжело и плохо. Ну, что же я буду ему это делать? Он же мне никто. Для меня ничего не значит. Так, тогда и скажем честно, что мы не любим ближнего, как самого себя, и мы не любим Христа никакой частью своей души. И эта честность тоже дорогого стоит, потому что тогда мы не найдем покоя себе, потому что мы пребываем в каком-то самообольщении. Мы думаем о том, что мы любим ближних и Бога, на самом-то деле мы их не любим. Мы просто привыкли сохранять с ними ровные отношения, когда нам это ничего не стоит. Мы привыкли притираться, не очень утруждая себя к этой притирке. И если нас что-то не устраивает, то либо мы выдавливаем человека, который упорно не хочет встраиваться в уютный мирок некоего коллектива, либо сами меняем это место деятельности, место работы, место жизни, уходим из семьи или еще что-нибудь похуже того сделаем. И вот, чтобы во все это состояние войти, чтобы постепенно начать жить по-христиански, христианизировать свою жизнь, что, по сути дела, то же самое, что выцерковляться, вот это и есть постепенное отсечение своей воли перед волей Божьей и перед волей ближнего. Это постепенное принуждение себя к тому, чтобы делать не то, что я хочу, а то, что ближний хочет. Но об этом мы тоже говорили. Понятно, что сделать это без молитвы не получится. Никак. Сил не хватит. Нам сильно жалко себя. И чтобы вот эта благодать Божьей любви, которая испепеляет в нас жалость к себе и делает именно эту благодать способным к тем подвигам, о которых мы упоминали в прошлую беседу, вот чтобы эта благодать сошла на наше сердце, изменила его, и вместо жалости к себе мы бы стали чувствовать желание сделать что-то ради Христа, желание содрать вот эту корку себялюбия, комфортности, уютности собственного мирка, обнажить себя для служения другому. Вот благодать дает на эти силы, и чтобы эту благодать призвать, нужно молиться. Но опять-таки молиться, не просто прочитать молитвенное правило утром или вечером, ночью или еще когда-то. Никому оно не нужно, просто как вычитанное правило. Надо призвать Бога в свою жизнь, как пророк Исаия, кажется, говорит: «Вы не одежду раздираете перед Богом, а сердца». Вот разодрать сердца, сокрушить сердце перед Богом и сказать: «Господи, я совсем не умею любить никого, ни Тебя, моего Спасителя, ни людей меня окружающих. Научи меня это сделать». Помоги мне стать человеком, способным служить и заботиться о других людях. Это, так скажем, вольный перевод молитвы, который некогда прочитал в книге Иоанна, святого Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». он призывал: «Научи меня, Господи, любить всех, как самого себе». И вот, конечно, эта молитва и постоянное обращение к Богу, она и меняет наше сердце. И тогда мы можем понять и войти в тайну тех слов, которые пишет апостол Яков в своем послании. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». То есть чистое и непорочное благочестие – это вот в том, чтобы заботиться о тех, кто в этой заботе нуждается, но при этом в мирские дела, в зло, в грех не пускаться. Молитва этому поможет, молитва это научит, но совсем отстраниться не получится, потому что в рамках того служения, к которому призваны, того места, на котором поставлены, все равно так или иначе есть обстоятельства и люди, которые будут принуждать нас к тому, чтобы мы заботились о них, а не о себе. А иначе, как мы научимся любить, как мы научимся, пройдем эту школу любви, если мы не будет рядом людей, которые бы каким-то образом побуждали нас к тому, чтобы мы забыли о себе ради них. Что же касается отношений сугубо монашеских, часто такой вопрос стоит, конечно, не в моем положении об этом говорить, но поскольку люди спрашивают, потому что, ну скажем, есть такие люди, есть такие соблазнительные вещи, так скажем, которые, ну, обычно так воздействуют на сознание современного человека, показывая, внушая ему думать, что монашество – это некий такой привилегированный слой церковных людей. Вот. Как-то вот люди стали, ну не люди стали, скажем, людям внушается мысль, извне привносится, что от монашества нет никакого толка, и что монашество, оно само по себе бесплодно, бесполезно, и кроме того, ничего великого там нет, потому что оно комфортно. К сожалению, так получается, что в повседневном вот нашем церковном быту, обиходе, ну, действительно, современных великих старцев, которые, ну, они, конечно, есть, но их как-то вот раз, два, три, и все. Вот. А в обилии старцев, как это было в XIX веке, что не монастырь, то старец, что не, а то и два, а то и три, как в Оптиной или на Валааме. Вот такого изобилия, конечно, нет. И поэтому люди не видят перед глазами плоды, состоявшиеся плоды монашеского делания. Я думаю, что они есть, но благодать Божья скрывает эти плоды, потому что при нашем потребительском отношении ко всему, в том числе и к чужим дарам, мы просто создадим невыносимые условия для, даже для исполнения служения этим плодоносным человеком своего христианского долга для исполнения не получится. Вот, создадим невыносимые условия именно своим потребительством. Вот, а он убежит от этого, потому что он увидит, что он не может нам служить, а мы просто им пользуемся. Это совершенно не одно и то же. Вот. Но так или иначе, вот отсутствие видимых плодов монашеской жизни, оно является той, скажем, той картинкой, на которую указывают многие критики современных, в кавычках, церковной жизни и показывают, ну, смотрите, нету плодов, сидят они, люди там в праздности, вот то ли дело мы мирские, то ли дело вот у нас тут труд, попечение, заботы, трудно жить, там и храмы строим, и Богу молимся, и детей воспитываем, и на работах работаем, и государство укрепляем. А вот это люди, которые ничего не делают. Эта мысль не нова, может быть, самый сильный, так скажем, резонанс, такой вот громогласность этого отношения к монашеству прозвучала в эпоху иконоборчества, потрясая все основы монашеской жизни, и нашла одобрение очень многих людей внутри церкви, не только у царей, но и многие церковные люди приняли это как должно, даже злорадствуя над тем, что творилось в эпоху иконоборчества с монастырями и с монашеской жизнью. Это повторилось, и хотя и с маленьким таким эффектом, но все-таки и в эпоху Петра I, вот он тоже не понимал смысл монашеской жизни. Вот. Ну и понятно, вот в обновленческую период из нашей церковной истории, ну и сейчас, все эти тенденции не новы, они всегда, наверное, были, долго, наверное, еще будут. И вот действительно, как бы показать чуть-чуть, это не является темой нашего дискурса, не является темой нашей беседы, но показать, что на самом деле и для монаха, монашествующего человека, уход от мира не является бегством в некое приятное, комфортное состояние, и изначально это было вообще не бегство в какое-то состояние, в какую-то внешнюю пустыню, а это всегда был уход в пустыню внутреннюю. Монах – это не тот, кто живет в монастыре. Монах – это тот, кто ушел во внутреннюю пустыню. То есть тот человек, который вот работает с внутренним человеком, распиная внешнего. И эта работа с внутренним человеком, она, как вы, наверное, понимаете, есть прямое исполнение новозаветных заповедей. Вот, о том, что внутренний человек должен обновляться, а внешний должен тлеть. И монах – это человек, который понимает, что такое внутренний человек. Он его ищет, он им занимается, он этим самым исполняет заповедь. Каким образом? Вот, например, Иоанн Лествичник во втором слове своей лестницы, говоря о монашеских обетах, говорит о трех видах отречения. Первое отречение от людей и от родителей. Второе отречение от своей воли. А третье отречение от тщеславия. Ну, то, что касается второго и третьего отречения от своей воли и от тщеславия, очевидно, что эти отречения, они, ну, не, их невозможно приобрести тем, что ты убежал во внешнюю пустыню. То есть, ну, грубо говоря, ты не сможешь эти отречения соблюсти, если ты просто, скажем, закрылся в какой-нибудь пещере или в каком-нибудь затворе. Почему? Потому что и там, в затворе, ты можешь творить свою волю и исполнять то, что ты хочешь. Это не убережет тебя и от тщеславия, потому что, сидя в затворе, никто не мешает тебе хвалить самого себя и радоваться тому, как замечательно я живу, какая у меня замечательная келья. Вот, какие замечательные иконы, как здесь тихо, как тут благовонно, посижу, посмотрю на огонек лампадки, так мир, так хорошо. Господи, какое счастье, что ты меня спас, что я могу молиться тебе целыми ночами, целыми днями. Не то, что эти, живущие в миру, которые копаются в своей грязи, в своих помыслах. Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди. Вот это вполне можно сделать, даже сидя в пустыне, сидя в келье, находясь в монастыре. И поэтому на самом деле вот очевидно, что внешнее изменение жизни человека, оно не помогает нисколько в соблюдении этих трех отречений. Эти отречения, они каким-то образом реализуются во внутреннем делании, во внутренней борьбе, то есть в каком-то устремлении сердца, когда человек в принципе делает, всегда отсекает собственную волю. Ему хочется спать, а он не спит. Ему хочется есть, а он не ест. Он исполняет только ту волю, которую ему велит Бог, если он живет совсем один в пещере, в пустыне, никого нет. Только то, что Бог. Велит Бог поесть – поем. Не велит Бог есть – не буду есть. Велит Бог поспать – буду спать. Скажет «не спи» – спать не буду. Что Бог хочет, то я и буду делать. То есть, ну, это внутреннее устроение. Сами по себе стены ничего для этого не получается. Но монастырь, как монастырь именно, не некое вот самопроизвольное прохождение подвижничества, а монастырь как некая общность людей во главе с каким-нибудь начальником, игуменом, архимандритом, наместником, вот, то есть каким-то источником власти, то там вот исполнение этих второго и третьего отречения очень удобно реализуется, потому что там ты исполняешь только то, что тебе велели исполнять, я больше ни о чем не заботишься, твоей воли там просто нет, что сказали, то и делаешь. Вот. Но да, только в том случае, если ты действительно пришел в монастырь, чтобы слушаться. И каждый понимает, каждый мирянин поймет, что поступая в некую общность, где я совершенно отрекаюсь своей воли, и где я должен слушаться всех, всегда, 24 часа в сутки, 365 дней в году, всю оставшуюся жизнь, пока меня не похоронят в этом монастыре. Все, я сам себя обрекаю на это самопроизвольное умерщвление. Моей воли больше нет. Она похоронена, я снял ее, как снял ветхую одежду, и теперь я послушник. Не в смысле, что я там вот какое-то временное состояние занимаю, а я исполняю волю тех, кого Бог поставил надо мной. Вот, служа братьям, исполняя волю. Если я на это готов, то вот такой станет моя жизнь. Даже мирянин понимает, как это трудно, как это тяжело. Но именно это и будет совершенным произвольным умерщвлением. Это и будет не только исполнением монашеских обетов, это будет исполнением крещальных обетов. Отрекаюсь от сатаны, всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. Моя воля и есть основание гордыни. Моя воля есть то, что мешает мне любить. Моя воля есть то, что мешает мне любить Бога и мешает мне любить людей. Моя воля есть то место, через которое в меня входят помыслы от сатаны. Моя воля есть то, что закрывает меня от Христа. Моя воля есть то, что мешает мне соединиться со Христом. И поэтому на самом деле совершенным, как вот если сатана – это абсолютный своевольник, существо, которое свою волю поставило выше всех, то всякий, творящий свою волю, Таким образом, так или иначе, крещальных обетов не исполняет. Да, у мирян есть на это и отговорки, и есть много чего разного можно на эту тему сказать, но сейчас мы говорим только о монахов. И вот каждый поймет, что таким образом монах в этом отношении является совершенным человеком, совершенно исполняющим крещальные обеты. И там же в монастыре очень удобно бороться, то есть совершите второе отречение, потому что отречение от тщеславия. И только если в том случае, если человек готов с радостью принимать укоризны и замечания. А разумеется, если он к этому готов, то желающих делать ему замечания, делать ему выговор, учить его жизни, будет достаточно. Потому что как только человек перестает огрызаться, как только он позволяет себя учить и делать себе замечания, так желающих ему эти замечания делать будет достаточно. И чем больше окружающих людей, тем больше будет людей, желающих ему сделать замечание. И таким, то есть, если человек к этому готов, то опять-таки он очень быстро исполнит это отречение, отречется от тщеславия. Но, а как в монастыре быть с первым отречением? Ведь монастырь, как мы говорили, это то, что, то есть про отречение, когда мы говорили, что отречение, первое отречение от людей и от родителей. Но в монастыре есть люди, которым должен служить. Как же я от них могу отречься? И тогда стоит вопрос, тогда о чем же это отречение? Если мы поймем, о чем это отречение, мы, может быть, поймем, как монашеская жизнь соотносится и с жизнью христианина в миру. Оказывается, первое отречение, о котором идет речь, это изменение отношения к людям, способность преобразить человеческие связи, осветить и расширить их, эти связи. То есть, расширить имеется в виду, как говорит Христос, кто слушает и исполняет слова сии, тот мне и брат, и сестра, и матерь. Вот, то есть, имеется в виду, что родственные отношения – ничто. Но тот, кто творит заповеди Божьи, тот мне становится родным. Вот, то есть, родной мне тот, кто любит Бога. Родной мне тот, кто нуждается во мне. Вот мысль буквально расширительная, она в этом. То есть изменить нужно отношение к Богу, отношение к ближнему. Не просто изолировать себя от всех, уйти в затвор, скажем, потому что невыносимы братья, которые с тобой живут и едят за одним столом. Это пагубное, как сказал кто-то из старцев 19 века, это, батенька, не затвор, это у тебя запор. И вот это надо понимать, что надо просто изменить отношение к человеку так, чтобы видеть в каждом человеке своего ближнего, которым меня связывают не какие-то душевные отношения, о котором я должен нечто по заповеди Божьей. Кажется, что это формализация отношений. Нет, это умирание чувственности, это умирание эмоциональности, душевности, страстной привязанности ради того, чтобы научиться любить во Христе каждого человека. И когда человек в монастыре научится видеть в каждом своего брата и любить как самого родного человека, а это можно только по благодати Божьей, а благодать Божья придет тогда, когда мы просто отрекаемся от своей воли перед каждым человеком, который вместе с нами живет, молимся за всех, даже тех, которые нам причиняют напасти и скорби, исполняем все заповеди Божьи, тогда в сердце наше вселяется благодать, и мы всех видим родными, всех видим людьми, близкими нам. И тогда нам не страшно общение и со страстными людьми, и с родителями, и с кем угодно, потому что мы всех видим просто человека, за которого умер Христос, и в которого, спасение которого Он хочет, и спасению которого Он послужил. И нас посылают к этому человеку, чтобы мы стали орудием в руках промысла Божьего. Но для этого надо сначала, чтобы наши личные эмоциональные привязанности, наши страстные предпочтения, наши вот всплески, импульсы, душевность наша, чтобы она преобразилась, осветилась, чтобы мы вот этой самой любви-то научились. И оказывается, что первое это отречение, оно достаточно сложно осуществляется и в монастыре, и в миру. Но тогда мы видим, что если мы вот эти все три отречения попробуем применить к себе, то они вполне применимы и к мирской жизни. И здесь их можно осуществить, только несколько труднее, и плоды от этого отречения будут меньше, потому что совершенное отречение и совершение исполнения крещальных обетов действительно возможно только в монастыре.